говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Языковая реформа в странах Восточной Европы, от Эстонии до Словакии. Насилие над женщиной в России, почему не прививается международный опыт борьбы с этим явлением. И всю первую половину часа о непревзойденных свойствах грузинского вина или что не вошло в политические репортажи из Тбилиси. Все эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Мнение о социально-экономической ситуации в Грузии можно составить на основе многих источников, среди которых могут быть официальные данные власти или противоречащие ему утверждения оппозиции или публикации в средствах информации. Но все это будет неполным без личных впечатлений. Наш корреспондент Олег Кусов, вернувшийся из Грузии, делится своими впечатлениями о пребывании в этой южно-кавказской стране.
«Будь осторожен, Грузии, не говори там громко по-русски. И постарайся пореже называть свою фамилию. Они сразу поймут, что она осетинская», — напутствовали меня друзья и знакомые, провожая недельную поездку по этой стране. Прилетели мы в Ереван, затем проделали 6-часовой путь по горной дороге. В Тбилиси мы въехали ночью, но в небольшой частной гостинице на улице Александра Чавчавадзе нас ждал администратор Давид с обильным ужином. «А это, гости дорогие, в честь вашего приезда», — сказал он, поставив перед нами литровую бутылку чачи собственного изготовления. «Настоящий агрессор», — подумалось мне, — «попробуй такому откажи». А на следующий день уже хозяйка гостиницы 56-летняя Дадо пытала меня огромным тортом, какой мы видели в заключительных кадрах кинофильма «Покаяние». Да и Дадо чем-то внешне похожий на героиню Софику Чаурели, только с русским языком у нее некоторые проблемы.
«Ну, мы живем хорошо, тихо. У нас ничего не боимся. Патрули очень хорошо, они работают. У нас, знаете, как были, что не могли выйти. Не могли, никак не могли выйти. А сейчас... любое время, ночью, куда хочешь, туда пойди. Извини, я уже не говорю по-русски хорошо, а то ты и русские песни любим, и русские стихописатели уважают, и все. Я еще с удовольствием, сколько я плачу, когда я увижу это старые фильмы русские. Как я могу этого забыть? С русским песням я росла. Тепленок жареный, тепленок вареный, тепленок вот так научились. Очень прошу, у нас торт есть. Кусок какой хочешь, такой выбери. Не голодайте, дорогие мои.
Дудо все время извиняется за того, что стала забывать русский язык. В ее гостинице все больше становятся гости из Европы. С тех пор, как закрыли границу с Россией, приехать в Тбилиси из некоторых европейских стран стало гораздо проще, чем из Москвы. Русский язык теряет практическое применение. Об этом мне сказала служащая гостиницы Тамрико.
Сколько вам лет?
21.
Когда уже знали английский язык?
16.
А русский когда вы стали изучать?
Когда я была 13-12 в школе.
Английский где?
В университете.
А какой язык вы знаете лучше?
Английский язык.
Чем он вам больше нравится?
Потому что английский очень нужный язык.
Удивляться тут нечему. Язык живет до тех пор, пока он нужен людям. Водителю Серго, домчавшему нас из Еревана в Тбилиси на своем микроавтобусе, в работе помогают многие языки.
Я грузинский знаю, азербайджанский, турецкий, русский, еврейский, курский, чуть немецкий. В дороге, когда ездил, вот так научился. В Германию 1-20 раз был.
Трасса как дом родной.
Вот в городе я не могу, но больше 20 лет уже. Если не буду ездить, значит я уже нету. Всю свою жизнь шофером был. Пока сила есть, я буду работать. Говорят, корова умеет, кожа остается, человек умеет, имя остается. Зато дети вспоминать будут все. Отец работал, как надо. Нормально спим. Нет этого воровства, хулиганства.
Но... раньше было?
Раньше, боже мой, что было.
Представители старшего поколения в Грузии не хотят терять русский язык. Многие из них с удовольствием приобщают к нему своих детей. В частной русской школе «Интеллект» учатся представители многих национальностей, проживающих в Тбилиси. Армяне, азербайджанцы, курды, осетины, казахи. Русских детей, конечно, больше всего. Заместитель директора по учебной части Галина Майсурадзе, а до замужества Гончарова, чувствует свою востребованность.
Я столичный человек. Тбилиси – это столица. Я заканчивала университет, я заканчивала аспирантуру. Тбилисский университет. Работала 17 лет, преподавала в ВУЗе сама. Поехать под город Читу, в деревню Вареники, где мне дадут на 3 года какую-то ссуду, и выращивать свинюшек, я не могу. Только ради того, чтобы потом жить в России, что мне никто ничего не должен. Но я понимаю, что жизни и здоровья и сил у меня не хватит уже на то, чтобы попасть в ту орбиту, в которой я нахожусь здесь.
Вы вообще не хотите пересвежать?
Нет.
Мы вас понимаем.
Дело в тех человеческих отношениях, которые уже наработаны годами.
В Грузии принимают сигналы многих российских телекомпаний. На улицах продают некоторые российские газеты, но приезжих из России почти нет. От этого грузинская молодежь переходит на английский язык гораздо быстрее. 40-летнюю жительницу Тбилиси Пате это огорчает, потому что она выросла на русской литературе, раньше жила в Москве и Петербурге.
Многие грузины по-русски разговаривают, я здесь ничего не вижу такого.
А вы хорошо говорите.
Знаете, у меня нянька была русская, тетя Юля очень хорошая женщина, я ее очень уважаю. Я очень уважаю литературу русскую, я на русском языке читаю литературу, ну иностранную литературу больше.
Мало вижу книг на русском языке в Тбилиси.
Нету. Да знаете, разве можно литературу не прочесть? Не Толстого. У нас, я сейчас фамилию не назову, ты говорит. Я, говорит, Достоевского не читал и не буду читать. А я смотрю телевизор и думаю. У него мозгов, наверное, не хватает настолько, чтобы прочесть Достоевского. Я идиота, говорит, не читал и не буду читать.
И все-таки нельзя сказать, что русский язык стремительно покидает улицы Тбилиси. На русском еще разговаривают многие горожане разного возраста. И еще не с удовольствием слушают в переходе под главной Тбилисской площадью уличного певца Валеру Лызенко. Слушая Валеру Лызенко, я подумал, что подобные песни и на российском телевидении сегодня в редкость.
Жизнь дар распахнул мне настежь, ты явилась весны красивей. Птицы в небе щебечут настежь, травы втолят Анастасия. Счастливья покоренной властью, эти глаз Василькова синих, губы с нежностью шепчет Настя, сердце втолит Анастасия.
А грехи политиков и военных ликвидируют вот такие уличные певцы. Их песням тбилисцы внимают гораздо лучше, чем танковым выстрелом. Преграды между народами, возведенные политиками, мешают развитию культурных связей, распространению языков. Но в главной грузинской отрасли хозяйствования, виноделии, они неожиданно сослужили добрую службу. После запрета главного санитарного врача Геннадия Онищенко на продажу грузинских вин в России, виноделы были поставлены перед необходимостью проявлять изворотливость и смекалку. Об этом мне рассказал винодел с 43-летним стажем Важа Уларджишвили.
Когда становится плохо, уже начинаешь думать. Наши виноделы начали больше думать о качестве, больше думать, где продать, как продать. Сейчас только начинают учиться методами, как надо работать на рынке. Так что поставляют в северных регионах Европы, Бельгия, Швеция, Норвегия, Польша, Украина, Германию поставляют. Постепенно начали люди понимать, что такое грузинское вино. Это
помог Онищенко, да, так грубо говоря?
В какой-то степени. Ну, так. У меня коллеги, друзья, которые работают на разных заводах в Грузии, ведущие заводы, они день и ночь думают, как это все организовать. Так что я был какой-то, конечно, от...
Толчок.
Такое ощущение, что сейчас в московских магазинах вместо грузинского вина заняло вино абхазское. И говорят, что это не хуже, чем грузинское.
Продавцы, они же не специалисты. Вот если вы зайдете даже в Грузии, в любом обычном магазине, не специализированном, в любом супермаркете, там стоят девушки, которые не разбираются в вине. Но это естественно так. Поэтому они обязаны продать свои продукции, поэтому они могут сказать то, что... Но Абхазия – это регион, где нет таких почвенных климатических условий для получения Не потому, что это я в данном случае, это не связано с политикой, то, что я говорю, абсолютно. Но там тоже есть определенные маленькие микрорайоны, где получается такое среднее вино. А так вот это известно, это все знают, кто разбирается в винограде и вине, и кто имеет контакт, что у нас в основном это Кахетия и Центральная Грузия для хороших почвенно климатических условий для получения качественного вина. Южная Осетия, конечно, там в основном шампанские виноматериалы получаются хорошие. Вот в регионе Цхинвали, там очень хорошие вкусные фрукты. Да.
Вернется вино грузинское в Россию, как думаете?
Я думаю, что обязательно вернется. Обязательно. Это, знаете, это время все лечит. Люди любят друг друга. У меня очень много друзей русских. Я их очень люблю. Они любят нас, так что...
Важа Уларджишвили устроил мне экскурсию по своему небольшому предприятию в центре Тбилиси. На первом этаже его заведения расположены дегустационный зал и витрины с самыми известными грузинскими винами, коньяками и заводской чачей. Внизу небольшой винный ресторанчик и подвалы с деревянными бочками, стеллажами, на которых дозревают тысячи бутылок шампанским. Здесь идет кропотливый процесс изготовления шампанского. Все-таки Важа проработал главным шампанистом завода Багратиони 25 лет. О своем деле он может говорить бесконечно, поэтому уже через полчаса беседы создается впечатление, что этот человек знает о винах, коньяках, чаче все.
Редко говорим на русском, поэтому язык быстро уходит. Нужно немножко время, чтобы как-то... Да. У нас, знаете, да, страна виноградарства, виноделия, 70 лет из-за всех этих причин известных не развивался сильно виноградарство и вино. А сейчас есть больше возможностей развиваться. Можно сказать, что в динамике очень хорошо, быстрыми темпами развивается виноградарство и виноделие. Это большие традиции грузинские, хорошие почвенно-климатические условия, хорошие сорта винограда. Так что, конечно, рынок очень насыщен во всем мире. Думаем, что через определенное время грузинские вина найдут свое место на мировом рынке. В нашем магазине заходит очень много иностранцев. Я наблюдаю за ними. И из тех стран, где развито виноградарство и виноделие, иностранцы, которые хорошо разбираются в вине, они очень ценят грузинское вино.
Красное, белое,
любое. Красное больше. У нас есть сорт Саперави. Это один из лучших красных сортов винограда в мире. Вот так считают не только потребители, но и ученые, и научные сотрудники.
Да, такое в России миф есть, что Грузия, виноградарство, виноделие загнивает, жарится.
Наоборот. Наоборот. Ввиду того, что сейчас есть возможность оснащаться новой техникой, для получения хорошего качественного вина нужно хорошее техническое оснащение. Сейчас нам очень удобно и очень просто покупать те оборудования, которые дают хорошие качественные показатели в Европе.
Важа Уларджишвили предлагает мне пройти в дегустационный зал и самому убедиться в непревзойденном качестве грузинского вина. Лекция продолжается.
Первый, то, что мы попробовали, это был киси, сорт винограда. Белик. У него, да, своеобразный такой сортовой букет и аромат. А это по-крестьянски приготовлено. Это уже в афорах, кувшинах, которые в земле не отфильтрованы. Это природно осветленное вино. Да. Это сорт Кацители.
Другой.
Так, такой должен быть. Да. Вот в этом есть весь красота, что как цветы поле имеют другой цвет, другую форму и другой запах, а эти тоже отличаются этим, да. Что у нас? Сейчас мы попробуем. Это мы готовим это вино. Молодое и приготовлено оно из сорта Кацители из Восточной Грузии. Вот когда немножко пир... Ну, там день рождения, свадьба, и можно купить сухое белое вино. Вы больше предпочитаете сухие вина?
Красное.
Сейчас перейдем на красное. Это вино тоже по-крестьянски приготовлено. Это Саперави.
За мудрых виноделов в Грузии.
Не только.
А батоном уже ничего мы сейчас намешаем, белое с красным?
Нет, обычно, когда дегустируют, начинают с белого, а потом переходят на красное. Вот сейчас попробуем более качественное вино. Его приготовил известный винодел. Есть такой Узунашвили, который учился во Франции, потом работал в Австралии. Вино Саперави.
Да, уже другой запах.
Да. Есть намного лучше у нас вино. Есть Сатрапезо. Это вообще класс. Сейчас в Англии, в Лондоне он получил серебряный медаль. Мы можем попробовать Каберне. Легкий. Каберне собирает красящие вещества кожицы.
А сапеляв не только кожицы, но и в мякоти.
Да.
Все с нежностью, больше нежности, да. Это больше на птичьи продукты идет, на салатики, а сапеляв больше на шашлыки.
Давайте за то, чтобы эти вина вернулись в Россию наконец-то.
Да, да. А как насчет крестьянской чачи? Может, чуть-чуть так?
Допускается? Я, конечно, не тот персонаж, как из кавказской песни.
О чем речь?
Гостиница наверху, надо идти гору.
Настоящий чача. Это крестьянская чача. Он чистый.
Очищен.
Да, очищен.
В нем свежий воздух, горный, в нем такая деревенская жизнь.
Да, да.
Вы даже лучше нюхать, чем пить.
Мы тоже скучаем про Россию. Ездили дальше. Давайте за удачу.
За удачу.
Желаю удачи.
Şeni gulis geramesimiz, tatminde şetaner tatmağlı.
Не хочется прерывать, но должна напомнить, что в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир». Наш специальный корреспондент Тбилиси Олег Кусов делится своими впечатлениями от жизни в современной столице Грузии.
Покидая столицу Картли, шах Аббас остановился у моста, с которого видны были минеральные бани, и, указывая царю Луарсабу на красоту местности, говорил: «Я бы взял отсюда эти виды, если бы это было возможно. Самое лучшее богатство твоего царства и города — бани минеральных вод». Луарсаб ответил: «Великий шах, и я, и царство мое, и виды эти — все принадлежит тебе». Так рассказывает русский историк Василий Пота о завоевательном походе персидского шаха в Грузию в начале 17 века. Свое название Тбилиси получил именно благодаря теплым минеральным источникам, в переводе с грузинского «тбили», а если по-старому «тпили», означает «теплый». На уникальные серные бани обратил внимание не только шах Аббас, но и Александр Пушкин, проезжавший через Тифлис много позже, в 1829 году.
«Хозяин оставил меня на попечение татарину-банщику. Я должен признаться, что он был без носу. И это не мешало ему быть мастером своего дела. Гасан, так назывался безносый татарин, начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу, после чего начал он ломать мне члены, вытягивать суставы, бить меня сильно кулаком. Я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. Азиатские банщики приходят иногда в восторг, спрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине в присядку. После чего долго тер он меня шерстяной рукавицей и, сильно оплескав теплой водой, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое. Горячее мыло обливает вас, как воздух. После пузыря Гасан отпустил меня в ванну, тем и кончилась церемония».
Как же после этих строчек не отправиться вслед за шахом Аббасом и Пушкиным в серные бани?
Такое ощущение, что со времен Пушкина здесь ничего не поменялось. Такие же куполообразные потолки, большой бассейн с горячей серной водой. Сейчас я попытаюсь в него войти. Последняя ступенька. И все. К сожалению, в этом номере сегодня не работает холодный бассейн. А после горячей воды очень советуют открыть холодный бассейн. Тогда, ну, почему-то кто-то поставил сюда еще и парилку. Я уверен, что во время Александра Пушкина таких уж точно парилок не было, тем более в турецких банях. Но вот тбилисцы не могут жить без сауны. А, вот и массажист пришел. Приступаем к оздоровительной процедуре.
Мой банщик-массажист, здесь его называют Мекиси, был тоже, пользуясь фразеологией Пушкина, татарином, а по современной этнической градации – тбилисским азербайджанцем. В отличие от пушкинского Гасана, нос у него оказался на месте, и представился он Федей. Мне показалось, что вся процедура мытья и массажа ныне проводится в строгом соответствии с текстом Пушкина. После Федя рассказал о своем занятии.
«Вода на 42 градуса с земли выходит, мы его не греем, ничего. Как выйдете там с земли, и так и заходит сюда в баню».
Природная серная вода.
Да, природная серная вода. Это лечебная вода.
А чего помогает?
На все. На сол, на ревматизме,
Идя, вот вы что, сейчас мне что сделали? Я видел жесткую рукавицу.
Ну, я снял тебе грязь.
Я сегодня утром принимал душ, и вчера принимал душ, и каждый день принимаю два раза душ. Откуда грязь?
Сколько душ принимаешь, это ничего. Это старинная перчатка, которая 300-400 лет назад ручной работы, которую делали это от паранина шерста, которая старинная ручная работа. Продается на антикварном магазине. Мы его покупаем и делаем такой перчатки. Перчатка можно грязь снять.
А потом я видел мыльный пузырь, пошлись.
Потом это мыло делаем и с мылом массаж делаем.
И таким образом я помолодел на несколько лет.
Да. Ты сегодня обойдешь спать, посмотришь, у тебя организм как будет спокойно дышать. А который у тебя грязь была, это закрыта была, у тебя не смог нормально дышать. Кожа открыта.
Ну, после вашей бани я теперь чистый человек.
Да, сейчас ты очень на это время самый чистый, самый лучший человек.
На следующий день я покинул Тбилиси. Мой путь лежал в Ереван, откуда самолет вылетал в Москву. Дорога пролегала через Малый Кавказ по многочисленным серпантинам. Стояла ясная погода. На перевале лежал снег, а в воздухе ни одной пылинки. И люди мне встречались только чистые и добрые. Такими они были, как мне показалось, не только благодаря серным баням.
Есть в нашей профессии командировки, рассказы о которых слушаешь с завистью. Пил вино и нюхал чачу, ел торт и очищался в сероводородных банях наш специальный корреспондент в Тбилиси Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве отказался прекратить второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отклонил все ходатайства защиты. Об этом сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации армии и прежде всего повышения боеготовности российских стратегических ядерных сил. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал власти Ирана прекратить программу обогащения урана в обмен на предоставление международной помощи в развитии ядерной энергетики. Государственный департамент США сообщил об отказе Северной Кореи принимать продовольственную помощь. Решение КНДР принято на фоне разногласий между Пхеньяном и Вашингтоном по ядерной программе Северной Кореи и планом запустить в апреле первый космический спутник. Президент Мадагаскара Марк Раваламанана заявил об уходе с поста главы государства и передал власть военным. В понедельник армейские части захватили президентский дворец, выступив на стороне лидера оппозиции Эндри Раджуэлины. В Саратове состоялся пикет в поддержку местного журналиста Вадима Рогожина, на которого 5 марта было совершено нападение. Журналист находится в больнице в тяжелом состоянии. Коллеги связывают нападение с профессиональной деятельностью Рогожина. Конституционный суд России во вторник признал незаконным повторные налоговые проверки предприятий, если к этому моменту есть уже решение суда по результатам более ранних проверок. Редакция «Российской газеты» направила в арбитражный суд Москвы иски к 5 партиям, задолжавшим ей за политическую рекламу в ходе кампании по выборам в Госдуму в 2007 году. Пресненский суд Москвы признал нелегитимным декабрьский съезд Союза кинематографистов России и принятые на нем решения, сообщают российские агентства. Это были краткие новости.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Языковая реформа в странах Восточной Европы от Эстонии до Словакии. И насилие над женщиной в России. Почему не прививается международный опыт борьбы с этим явлением? В передачах «Радио Свобода» мы уже рассказывали об инциденте, связанном с языковой политикой эстонских властей в отношении преподавателей русских школ. Языковая проблема типична отнюдь не только для Эстонии. Она остро стоит во всех постсоветских, да и не только постсоветских государствах, где есть национальные меньшинства, которые в соседних странах составляют большинство населения. Эту проблему рассматривает мой коллега Ефим Фиштейн.
Напомню, что сначала посол России в Таллине Николай Успенский в интервью газете «Трибуна» высказал ряд замечаний по поводу положения учащихся русских школ в Эстонии, а затем один из местных гимназистов назвал его заявление абсурдным. А речь шла всего-то о введении экзамена на знание эстонского языка для преподавателей русских учебных заведений. Не иначе обстоит дело и в соседней Латвии. В новом правительстве, утвержденном не далее, как 12 марта, Центр государственного языка будет находиться в подчинении министра юстиции. Инспекторы этого центра проводят регулярные проверки знания латышского языка и взимают с нарушителей штрафы. Только за последний год, по данным латвийской оппозиции, количество таких проверок увеличилось втрое, а сумма штрафов примерно в полтора раза. При этом значительно увеличилось число профессий, представители которых обязаны владеть латышским, с 48 до 1400. В список попали, например, клоуны, экстрасенсы и чревовещатели, не говоря уже о преподавателях. Но вернемся к положению в Эстонии. Как реагировало эстонское общество на описанный выше инцидент с языковыми требованиями? Этот вопрос я задал коллеге-журналисту Андерсу Рейнеру из таллинской газеты «Эсти Пайбалехт».
Мне лично кажется, что такого общеобъемного конфликта не существует. Существуют только какие-то очаги конфликта или выражения конфликта. Вопрос в том, что несмотря на то, что страна под одним законодательством живет уже почти скоро 20 лет, вышло, что некоторые программы, которые существуют в русскоязычных школах, отличаются от эстонских школ. И в такой маленькой стране, как Эстония, получается, что те знания и понимания общества и мира в нашем маленьком семье очень разные. И во многом это связано у нас и с знанием языка. Принята такая программа, что какое-то количество, по-моему, 6 предметов, которые в русскоязычных гимназиях будут преподавать на эстонском языке целью, чтобы язычные ребята могли как-то интегрироваться в общество, понимать, о чем идет речь в эстонской в нашем обществе.
В чем вообще кроется смысл языкового законодательства в Эстонии?
По закону существует перечень ремесел, представители которых как-то должны знать эстонского государственного языка на определенном уровне. И учителя входят в этот перечень, потому что они же люди, которые должны, кроме своего узкого предмета, передать ребятам еще понимание об обществе. И в этом плане это работа такая, медленная, постоянная работа с учителями идет все эти годы. Но, конечно, это понятно, что педагогический кадр, который получил свое образование еще в советских вузах, люди уже определенного возраста, и, может быть, все они не так талантливые по языкам, переживают определенные трудности знания языка, изучения эстонского языка. И от этого и выходит и проблема.
А можно ли в Эстонии договориться без знания языка титульной нации? Например, в государственных учреждениях или в судах?
по моему личному мнению, Эстония сейчас фактически является трехязычным государством. Это значит, что кинопроизводство возможно на эстонском, на русском, на английском языке. И обслуживание тоже. Каждый конкретный случай, когда, может быть, какой-то чиновник или обслуживающий персонал, может быть, не понимает достаточно хорошем уровне русского или английского языка, это может как-то случиться. Но фактически человек может как-то жить и свои ежедневные дела делать на русском языке. И, наверное, это и есть основа той проблемы, что довольно большая часть общества считает, что, может быть, эстонский язык для ежедневного существования не нужен. Но довольно большая часть общества и государства считает, что, например, учитель в школе как-то должен эстонский язык в Эстонии знать.
Но в каком направлении развивается ситуация? Обостряется или, наоборот, притупляется языковой конфликт? Растет или снижается доля русскоязычного населения, владеющая эстонским?
Эти две тенденции одновременно идут, потому что все больше и больше русскоязычных владеют очень хорошо по-эстонски, особенно это касается молодых людей. Я уверен, что основное количество тех людей, которые заключают на уровне гимназии свой образовательный путь, они в состоянии общаться на эстонском языке очень хорошо. По моим личным впечатлениям это так. Но в то же время то количество людей, которые имели в обществе определенную позицию по работе, и их невозможности, которые не знают эстонского языка достаточно хорошо, их невозможности, мне кажется, что сокращаются немножко. И, конечно, это критика и непонимание этих тенденций, которые в обществе происходят, это, конечно, вызывает таких конфликтных ситуаций.
Таково мнение таллинского журналиста Андерса Рейнера. В последние недели проблемы вокруг языка возникли и в Словакии, одной из самых успешных стран бывшего социалистического лагеря. Каким является языковое законодательство Словакии и с чем связано нынешнее обострение? Спросил я у директора Братиславского института общественных проблем Григория Месежникова.
Во-первых, надо сказать, что в Словакии всегда обостренно воспринимались вопросы, которые связаны с использованием языков. Как официального государственного словацкого языка, то есть языка титульной нации, так и языка крупнейшего нацменьшинства, проживающего в Словакии, венгерского языка, у нас действуют два закона, которые регулируют применение языков. Это закон о государственном языке и закон о языках национальных меньшинств. Причем время от времени вспыхивают дискуссии о том, насколько совместимо их одновременное использование. Но вот наблюдая то, что происходит в этой области в течение довольно продолжительного промежутка времени, можно прийти к выводу, что в основном все эти дискуссии, они надуманы. Ну, прежде всего, они политически мотивированы. Вот. А после прихода к власти нынешней правительственной коалиции эти дискуссии участились. Что, в принципе, было вполне ожидаемо, так как в эту коалицию входят националистические партии, политики, которым необходимо постоянно отмечаться в качестве патриотов, которые радеют за национальные интересы словацкой нации. Вот, к примеру, пару месяцев назад у нас здесь разгорелся сыр-бор, как раз из-за попытки министра образования, который представляет эту партию в правительстве, Словацкую национальную партию, партию радикальных националистов, ввести новый порядок обозначения названий городов, которые находятся в Словакии, на территории Словакии, в школьных учебниках по краеведению, предназначенных для венгерских учеников, ну то есть выпущенных на венгерском языке. Дело в том, что названия городов, находящихся в Словакии, на венгерском и словацком языках, они не идентичны. Даже название столицы Словакии разнится по-словацки Братислава, по-венгерски Пожань. Но надо сказать, что во все времена Словакии, во всех венгерских текстах, которые здесь публиковались, названия местных городов давались по-венгерски. И вот министр образования Словакии Ян Миколай распорядился заменить названия венгерские на названия словацкие. Учебники напечатали, но вышел большой конфуз, потому что правила венгерской грамматики, они не позволяют этого сделать. Во-первых, речь идет об устоявшихся исторических названиях, которые органично входят в лексику венгерского языка. А во-вторых, механическая замена привела к абсурдному, уродливому гибриду, когда грамматические формы одного языка вошли в ткань иного языка. Ну вот, чтобы просто пояснить, что вышло в результате этой довольно нехитрой операции, я могу просто в качестве примера привести такое вымышленное предложение, допустим, из гипотетического учебника, который бы мог быть издан Евросоюза для русских учеников. Вот, например, такое предложение, что нам очень нравится Пари, Тем не менее, Вин и Рома нам показались привлекательнее. Вот если вы подумали, что речь идет о заключенном кем-то Пари, или о Вине, или о человеке по имени Рома, то вы просто ошибаетесь, потому что речь идет о всем известных названиях европейских городов Парижа, Вены и Рима на национальных языках стран Евросоюза. Вот если к этому еще придать неправильные падежи, то можно представить себе, какая получилась галиматья. И вот такую операцию как раз только в Словакии историческими названиями словацких городов на венгерском языке и попытался провести местный министр образования. Естественно, это вызвало резкое несогласие венгров этнических, проживающих в Словакии. Они посчитали такие действия оскорбительными и восприняли их как заведомую провокацию. Родители венгерских школьников начали сдавать обратно полученные учебники, а учителя отказались учить по этим учебникам своих учеников. И в результате для смягчения ситуации пришлось принимать поправку к закону об образовании, согласно которой во всех иноязычных текстах, выпускаемых в Словакии, разрешено использовать названия словацких городов на этих языках, в присущих им грамматических формах. То есть, ну вот, в принципе, сначала, мягко говоря, из-за не совсем продуманных действий создали проблему, которой до этого не существовало, а потом попытались ее преодолеть введением разрешительной правовой нормы, кстати, довольно сомнительной, которая регулирует грамматические правила, по сути дела, иностранного языка. Вот до чего доводит Словакия языковой национализм.
При всей схожести проблемы между Словакией и Балтийскими государствами есть и существенные отличия. Например, в Словакии нет пресловутого экзамена по языку титульной нации для преподавателей, из-за которого и разгорелся в Эстонии сыр-бор. Послушаем Григория Мисежникова.
В Словакии, во-первых, есть экзамены по словацкому языку в средних школах. Потом, естественно, студенты, которые проходят курс обучения в вузах, они тоже, в том числе и венгерские студенты, они, естественно, сдают экзамены по словацкому языку. Но здесь устоявшаяся практика, что венгры, проживающие в Словакии, естественно, уровень знания языка словацкого может быть у них разный, тем не менее, они все владеют им в достаточной мере. То есть я, честно говоря, вообще не встречал местного венгра, который бы не говорил по-словацки. Ну, можно, конечно, высказывать определенные претензии по уровню знания языка, но вот, насколько мне известно, непосредственных требований по сдаче какого-то особого государственного экзамена на знание словацкого языка для учителей, допустим, венгерских школ, такого здесь нету. То есть предполагается автоматически, что учителя венгерских школ, то есть школ, в которых преподавание ведется на венгерском языке, что они знают словацкий язык на достаточно хорошем уровне.
К высказыванию директора Братиславского института общественных проблем Григория Мисежникова следует сделать небольшое уточнение. В отличие от русскоязычных меньшинств в Балтии, венгры на территории Словакии живут веками.
О разном опыте языковых реформ в Восточной Европе рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье – 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». В прошлый вторник мы подняли в программе разговор о насилии в российских семьях. Россия подписала несколько международных документов по борьбе с домашним насилием. Тем не менее, сегодня в стране нет стратегии по решению этой проблемы. И нет желания общества, если не искоренить, то хотя бы уменьшить эту проблему, рассказывает Татьяна Вольская.
Некоторые исследователи возводят традицию домашнего насилия в России к XVI веку, когда появился домострой – документ, закрепивший право мужей бить своих жен. В Советском Союзе считалось, что домашнего насилия не существует. Но когда в 1999 году прошел один из первых информационных семинаров по вопросам насилия над женщинами в семье, то, по словам организатора, руководителя Карельского центра гендерных исследований Ларисы Бойченко, человека. Многие участницы расплакались прямо в зале. А ведь там были и работницы городской и областной администрации и социальных служб. Только на этом семинаре они поняли, что они в своих семьях терпят насилие, которое далеко не является нормой. Тогда же в специальном докладе ООН о насилии над женщиной в семье было отмечено, что у российского правительства нет четкой стратегии по борьбе с насилием над женщиной, в частности с домашним насилием, и что одним из препятствий к его искоренению является глубокое недоверие к милиции и суду, поскольку долгое время они использовались для подавления инакомыслия. К сожалению, со времени того первого постсоветского семинара мало что изменилось, а главное, не изменилось снисходительное отношение общества к проявлениям насилия в семье, говорит заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Института детства Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
У меня вот как раз недавно была такая история. Моя знакомая, она в другом городе, в небольшом городке живет. И когда ее избил, правда, брат, там была ситуация, в общем, такого семейного конфликта, и она мне позвонила, и мы стали разбираться, что лучше сделать с таких формальных процедур, потому что здесь очень важно произвести некие формальные процедуры, чтобы зафиксировать факт насилия. Ее мать сказала, что ты мне не дочь, если ты займешься вот этим делом. Ну, а что касается нашего общества, мне приходилось сталкиваться с разными историями, когда женщина пыталась довести насильника до суда. Ну, можно сказать, что там 99% людей по роду своей деятельности призваны защищать, то есть работники милиции, судьи, они смотрели на нее с недоумением, потому что вот эта распространенная идея, что ну, в семье там милые бронятся, только тешатся, и неизвестно, кто прав, кто виноват, выходило, что ее все осуждают за то, что она пошла законным образом отставить свое право на уважение. И вот это, мне кажется, тревожный симптом. Казалось бы, у этих людей есть дети, есть дочери, есть внучки, которые вырастут вот в этой стране. И если сейчас ничего не делать с этим, то мы вырастим общество насильников.
Вот этот же насильник, он же, наверное, не остановится на содеянном?
Ну, как правило, конечно. Когда человек начинает осваивать пространство с помощью насилия все дальше и дальше, то есть если ему безнаказанно проходит первый эпизод, то дальше у него нет пределов. Потому что человек, почувствовавший власть над другим человеком более слабым, это поведение склонно к повторению. И у меня такие случаи тоже были в моей практике, когда человек сначала пихал беременную жену, потом он сбивал отца, потом уже он ее бил, и через какое-то время он все-таки ее избил так, что человеку пришлось долгое время лечиться.
Пора отказываться от порочного подхода к проблеме, например, от понятия «жертвы», говорит исполнительный директор Петербургской общественной организации «Служба социальной и юридической помощи пострадавшим от насилия» Лариса Корнева.
В нашем движении мы уже больше 15 лет не используем этого понятия как «жертва». Понятие «пострадавший», «переживший», а «жертва» — это ярлык. Жертва – это навсегда. Насилие – это цикл, это механизм, который запускается. И неважно, кто является его объектом и кто субъектом. Он подчиняется определенным законам. И это трехстадийная модель совершения насилия. Первая на нем стадия – это так называемое напряжение. Когда у человека, неважно, мужчина, женщина, ребенок, пожилой человек, я не знаю, облаченный властью официальной или не облаченный, у него растет потребность проявления той самой власти и контроля над другим человеком, который от него зависит. Это напряжение растет, и тут идут варианты. Сначала это может быть оскорбление, потом это может быть толчок, потом это уже более серьезное. В любом случае совершается акт насилия. Это вторая стадия. Третья стадия, которая тогда впадает в все вопросы, почему женщина терпит, почему не уходит, почему не заявляет. Там может у вас появиться. Наступает так называемый период третий, который называется «Роза и шампанское» или «Новый медовый месяц». Когда мужчина говорит: «Прости, не хотел, я кризис, блин, на улице. Ну, на работе у меня что творится? А ты тут со своими тапочками, а ты тут со своими детьми». Дальше там уже варианты. Либо срываются ромашки на ближайшей клумбе, либо дарится новый «Мерседес». Это уж это возможности насильника. Но дальше возникает опять напряжение. Потому что проблема-то не облащается. Да? Человек не понимает, что это его желание проявить власть и контроль. И мы точно знаем, что этот маховик будет раскручиваться. И каждый новый акт насилия будет дольше и тяжелее. Но если вы почувствуете, что вы в этом круге, вот раз он крутанулся, этот цикл насилия, два он крутанулся, все. Либо бегом в соответствующую специалисту, обоим причем, и разбираться, что происходит, потому что и мужчина как бы должен осознать эту потребность и что-то с ней делать, либо оставить, либо не оставить. И женщина должна осознать, что она находится в этом цикле насилия. Самой это довольно трудно. У нас нету гендерной разницы в насилии в отношении людей. Нету. И если вы увидели этот цикл, вот он, звоночек. А если он хоть раз поднял руку, то, ну, в общем, 99,9, что поднимет еще раз.
Ситуация усугубляется тем, что насилием сегодня пропитаны все сферы российского общества, замечает Ирина Хоменко.
Именно потому, что сейчас насилие приобретает социально значимые корни, потому что очень многие вещи происходят с помощью насилия. Насильно отбираются предприятия, насильно решаются какие-то вопросы, связанные с переуступкой собственности. То есть насилие, оно проникает и в экономические сферы, и в политические, и в семейные. Но мне кажется, если мы хотим остановить политические и экономические процессы, надо, конечно, начинать с семьи. Я не вижу заинтересованных лиц, кроме правозащитных организаций, которые бы явно, активно выступали за то, чтобы этот принцип ненасильственного разрешения конфликтов соблюдался. Потому что ирония в глазах судей и милиционеров, вот это я не понимаю.
Ну а судьи, ведь они же выступают на том этапе, когда уже заявление написано, уже там какие-то экспертизы пройдены, уже зафиксированы факт избиения. Чего же они-то усмехаются?
А я думаю, что по той же самой причине. Ну вот у меня есть одно знакомое дело, оно тянется уже третий год. Судей сменилось несколько. И, кстати, еще одна тема, как вообще ведутся эти дела. Дело об избиении женщины мужем. Дело должно было быть передано на экспертизу. 7 месяцев суд не мог направить документы на экспертизу, потому что судья забыла. И судья, конечно, очередной судья, когда она встречает дело, в котором уже было несколько судей, какие-то противоречивые решения, там какие-то жалобы. Я, с одной стороны, и судью могу понять, что ей во все это вникать, предполагая, что в любой момент это все закончится примирением, но все равно это, мне кажется, неправильно.
Проблему насилия, конкретные случаи надо как можно шире освещать в прессе, считает сотрудница Петербургского кризисного центра помощи женщинам Елена Балюбах.
У нас бывает очень много случаев, когда женщина обращается на первом этапе, на следующий день после изнасилования, на следующий день после избиения. Мы несколько раз обращались к журналистам по поводу освещения судебного процесса. Присутствие журналистов у нас был, по-моему, разовый опыт. Обращение журналистов им отказали в съемках, но дело пошло совсем по-другому, потому что суды часто проходят вот такое маленькое местечковое заседание между собойчик. И когда вдруг судья понимает, что есть еще внимание прессы, поверьте, дело идет гораздо лучше.
В России необходимо срочно принять закон по борьбе с домашним насилием, считает руководитель Петербургского кризисного центра для женщин Наталья Ходырева.
Мало того, что наше государство обязано было принять специальное национальное законодательство против насилия в семье, закон нужен, потому что у нас существуют очень ригидные, жесткие основания для дискриминации женщин. Это в нашей практике, в нашей обычной жизни. Поэтому закон должен быть антидискриминационным. Он не должен быть таким нейтральным, говорящим о том, что все друг друга бьют. Но на самом деле в близких отношениях мужчины больше бьют женщин. И поэтому антидискриминационный закон означает некоторую чувствительность к уязвимому положению женщины, которая заботится о детях, заботится о пожилых. И поэтому этот закон должен помогать именно тем, кто пострадал. А в нашем случае в семье это прежде всего женщины и дети. И мне кажется, наши депутаты, уважаемые, сейчас должны очень быстро, очень скоро все-таки обратить внимание на проблему домашнего насилия. Прошло уже 13 лет после редакции первого проекта о насилии над женщиной. Все вот руки не доходят у них до вот этого закона. Это очень о многом говорит, что что-то политической воли нет, интереса к этому. И этот бы закон, он бы содержал в себе множество комплексных мер, которые бы облегчили вот всю ту сложную ситуацию по защите женщин. Это должны быть и центры, при которых женщина могла бы прийти в одном месте получить и медицинскую помощь, и диагностику, и доказательства того насилия, которое произошло. Конечно, средства массовой информации должны продвигать совсем иные образы отношений между мужчинами и женщинами. К сожалению, у нас сейчас очень много всяких образов, интернет ими переполнен, где женщина представлена достаточно дискриминационно. И этот закон содержал в себе все основания и все нормальные цивилизованные международные нормы, которые позволили бы нашей стране все-таки продвинуться. Иначе это просто позорище какое-то.
Говорит Лариса Корнева.
Когда мы встречаемся с такими же специалистами кризисных центров США, Европы, Норвегии, Швеции, где бы я ни была, там Англия, все что угодно. Точно так же есть давление со стороны общества. Вопрос в том, что в отличие от России, там есть механизм, то есть он разработан. Кто будет убирать насильника из дома? Полиция. Если выдается охранный ордер, то полиция является гарантом того, что мужчину выдворят из помещения, которое он занимал. И никого не волнует, куда он пойдет. Никого. Причем, когда вот задавались такие прямые вопросы со стороны наших правоохранительных органов, ну как же? А нас не волнует, говорили полицейские. Там другое воспитание. Понимаете, там курсы по проблемам домашнего насилия в полиции, медикам читаются в учебных учреждениях. Там другое отношение. Но статистика официальная близка к нам. 2003-2004 год. В Лондоне, когда они открыли так называемый Hate Crime Division, который занимается в том числе и проблемой домашнего насилия. Они сделали горячую линию, куда сообщали все факты домашнего насилия. Скотланд-Ярде. Так вот они проанализировали. За год у них было 9 тысяч краж в Лондоне и 7 тысяч обращений по ситуации домашнего насилия. Они решили, что это для них проблема. И создали специальное подразделение. У нас нет этих подразделений. Проблема существует точно так же, как и в России, но ее решают по-другому. Если женщина или там ребенок, или мужчина решается обратиться за помощью, то ему будет оказано. Если в Норвегии, вот, например, при наличии охранного ордена, выдается еще так специальное в виде мобильных телефонов, так называемые тревожные кнопки. И если женщина видит, что к ней приближается ее насильник, да, нажимает на эту кнопку, и полиция сразу просто на карте через интернет высвечивается, где насильник, где она находится, ближайший полицейский наряд, который может выехать, чтобы это приближение его прекратить. Ему звонят на его вот этот мобильный, говорят, так, ты перешел границу. Либо ты обратно, либо есть система.
Говорила исполнительный директор организации службы социальной и юридической помощи пострадавшим от насилия Лариса Корнева.
Серию передач о домашнем насилии в России подготовила Татьяна Вольская.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О том, почему не достиг своей цели проведенный 17 марта 1991 года референдум о сохранении Единого Союза, говорим с писателем, главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эбонаидзе. Ждем ваших звонков с 23 часов «Время Московское». Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принцип полностью, либо частично, признал себя виновным в инцесте, в насилии над дочерью, а также в лишении ее свободы.
От имени президента Пакистана я объявляю о восстановлении в должности всех
участники форума пытаются создать глобальный водный рынок.
В Вашингтоне ВИЧ инфицирован почти каждый десятый в возрасте от 40 до 40.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».